новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 октября, сейчас 16.07, меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Первая тема в эти полчаса – пробки.
В движении.
Итак, город едет сейчас на 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. По данным, которые только что изменились, ЦОДД оценивает ситуацию в 4 балла. В городе сегодня 2 миллиона 290 тысяч автомобилей. В эти минуты 4 крупных ДТП и 723 места, где проводятся дорожные работы. Прогнозы следующие. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и максимальные на сегодня 6-бальные пробки в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Заявление Минтруда о том, что дефицит кадров в Российской Федерации можно считать значительным. А вторая тема – это предложение Сергея Миронова. Он один из авторов этой инициативы, но именно он об этом заговорил. Поэтому, скажем, предложение Миронова – отменить бронь по мобилизации для депутатов и сенаторов. Параллельно будем следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот срочное сообщение. Пушилин заявляет, что сегодня проходит обмен с Украиной по формуле 110 на 110. Причем, как он говорит, из украинского плена вернутся в ДНР 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих. Это с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим на срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на ленте агентства РИА Новости. Таджикистан проверяет сообщения о причастности своих сограждан к теракту на полигоне в Белгороде.
Поток. Успеем сказать главное.
Смотрите и слушайте в интернете. Я уже сказал, телеграм-канал, ютуб или социальная сеть ВКонтакте. Не забывайте, что можно писать прямо в студию. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373 94 8. Итак, по поводу дефицита кадров. Минтруд счел значительным дефицит кадров в Российской Федерации. При этом, что кажется нелогичным и непонятным, уровень безработицы в стране остается низким. Заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова говорит, несмотря на то, что показатель по безработице на исторически низких минимумах, мы прекрасно понимаем, что работодатели сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах. Раньше в секретариате вице-премьера Голиковой сообщали, что число официально зарегистрированных безработных 602 800 человек. Доля безработных вторую неделю подряд не превышает 0,8 от общего количества работников в России. Безработные все-таки есть. Минтруд говорит о значительном дефиците кадров. Любовь Крапылина, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС. Она доктор экономических наук, она с нами на прямой связи. Любовь Петровна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, сначала по поводу вот этого значительного дефицита кадров в Российской Федерации. Если это так, то откуда он?
Дефицит кадров обусловлен, думаю, прежде всего тем, что вот уполномоченные органы, в частности, например, службы занятости, ну и Министерство труда в целом, не очень осведомлены о реальной ситуации дел в этой области. Во-первых, за вот этот ковидный период достаточное количество людей научилось, в общем-то, заниматься самоинициативным делом, который приносит им доход. Во-вторых, не очень ясные очертания получили статуса тех людей, которые у исчезающих предприятий в силу санкций, сколько там работает, не работает и как работает, ну и других организаций, которые, с одной стороны, вроде содержат эти кадры, а с другой стороны, вроде сокращают. Но это, вот, скажем так, статистическая сторона вопроса. А вот реально по поводу кадров, которые хотел бы сегодняшний работодатель иметь, здесь проблема давняя, очень давняя. Квалификация кадров и подготовка через вузы, СУЗы, другим способом, путем стажировок, она вообще-то скверная. Конечно, ее надо как систему менять.
И все-таки, пусть даже небольшая, но безработица все-таки есть. По идее, так или иначе, дефицит кадров, если он есть, она покрывать должна. Или вот тут как раз и возникает вопрос, одно дело, кто без работы, другое дело, какие работники нужны.
Кто признается безработным, который официально обратился в службу занятости и, соответственно, встал там на учет. А большое количество людей туда не ходят и не становятся. Поэтому эти цифры тоже воспринимаем как, ну да, достоверные, но все-таки очень условные.
Хорошо, если говорить о попытках так или иначе решить проблему значительного дефицита кадров, СУЗы, техникумы, все это может решить проблему, но, мягко говоря, послезавтра. А сейчас никак?
А сейчас никак. И называется вот то, что берут, то на тебе, Боже, то, что есть.
Наши слушатели тем временем пишут сообщение. Григорий говорит, столько заводов позакрывали, а кадров не хватает. Это как?
Вот он правильно задает очень жесткий вопрос. А вот действительно, а это куда делись эти люди, которые ушли? Они, во-первых, не обозначили службе занятости. Мы реальной безработицы не знаем. Потому что единственным источником официальной статистики по безработице именно является эта служба. Туда люди не пришли.
Но гораздо больше, чем... Хорошо, может быть, тогда очень простое объяснение. Дефицит кадров просто потому, что за эту работу нормально не платят.
А это следующее объяснение, абсолютно верное. И совершенно непонятное, несмотря на то, что в Трудовом кодексе достаточно приличные, хорошие в смысле изменения произошли по организации дистанционного рабочего места, работодатель как-то не раскошелился на это дистанционное рабочее место и оплату.
Работодатель не раскошелился, и он объясняет, почему. Если раскошеливаться, то то, что производят кадры в Российской Федерации, станет еще дороже, и те же потребители в Российской Федерации этот товар купить не смогут.
Знаете, вот это вот, мне кажется, в пользу бедных разговор про работодателей. При должной организации дела и желании уважать своих работников и минимизировать издержки административные и же с ними, все-таки за заработную плату, за качественный труд можно и нужно платить.
Но подождите, работодатель разве заинтересован в излишних административных нагрузках с точки зрения затрат?
Ну, судя по, вот, например, нашим опросам, которые мы регулярно тоже проводим, оказывается, да.
Понял, спасибо. Любовь Крапылина, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС. Доктор экономических наук, она с нами на прямой связи была. Все сидят по офисам, никто в работяге не идет, уверен Алексей 200-й. Если бы вы посчитали, там на самом деле вот в офисах намного меньше народу, чем в том, что вы называете работягами. Дефицит кадров действительно в основном в рабочих специальностях, пишет Алексей Морозов, потому что работа хлам. Фантазия о высоких окладах работяг — это выдумки журналистов, но молодежь не обманешь. Интересно тогда, вот это люди, которые нам пишут про высокие зарплаты, вот опять же, мне не нравится это слово, ну хорошо, раз начали, работяг. Люди, которые пишут, я получаю много. Это тоже выдумки журналистов? У нас же цифровизация, пишет Виталий, IT-прогресс, разве кадры не могут заменить какие-то роботы? Видимо, пока, во всяком случае, эти роботы, оказывается, дороже купить. Дальше они, может быть, окупятся, но вот на входе они слишком дорогие. Маржу надо уменьшать, они хотят, пишет Юстас. Ну, Юстас всегда знает. Ну, мы многие из нас, мы очень хорошо знаем про чужую маржу. Она, конечно, большая, ее, конечно, можно уменьшить. А 630-й пишет, это единичные случаи, а не система. Единичные случаи в смысле высоких зарплат. Может быть, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что, я, говорит, слышал, на стройке народу не хватает. Сегодня говорили, кстати, о том, что безработных, может быть, есть смысл как-то переобучать и направлять на стройки. Может быть, даже вахтовым методом. Интересно, как это может работать. Мелкий пишет, это выдумки, потому что хорошо получает мастер, а новичок получает копейки, а опыт приходит лет через пять, так что журналисты приукрашивают сильно. Еще раз, вы не слышите, что я говорю. Это обычно люди рассказывают о своих зарплатах, а не журналисты. И что касается новичка, а вы хотели бы сразу получать, что называется, увесистый рубль? 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495. Итак, Минтруд говорит о значительном дефиците кадров в Российской Федерации. При этом мы только что говорили с Любовью Храпылиной из РАНХИКС. Она обращает внимание на то, что на этом рынке вообще очень сложно что-либо говорить в нынешних условиях, потому что говорим о безработице, понимаем, что не каждый встает на учет службе труда. Дальше говорим, когда о том, кого пытаются нанять, не до конца понимаем, на каких условиях пытаются нанять. Алексей говорит, у нас в Мосгортранс никто из местных не идет. Да, почему нет, пишет мелкий. Да потому что вы еще ничего не умеете. Почему вам много платить-то за это надо? Это вот по поводу новичка. 7373948. Телефон прямого эфира. Дефицит кадров в какой сфере? Где-то переизбыток, где-то не хватает, пишет 47-й. Обычная нехватка там, где нужна определенная специальность. Минтруд говорит об общем дефиците кадров. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Вечер. Добрый, Георгий. Вот я вам расскажу про одну компанию. Ну, не буду говорить, компания какая. Производство продуктов питания. Есть, там надо готовить курицу, да, обрезать надо курицу до последнего хребта.
Разделать дальше.
Да, разделать, да. Значит, я был сотрудником службы безопасности, нахожу в помойке фактически целую курицу. Ну, она обрезана, конечно. Я свой руководитель, ребята, вы что, это фактически выкидываете 50%. Начали разбираться, подняли шеф-повара, су-шефа. Он объясняет, ребята, вот тот человек, который эту курицу обрежет до кости, ему нужно платить, допустим, ну, грубо говоря, там 100 тысяч в месяц. Мы берем товарища, который ему платим 20 тысяч в месяц, и он вам обрезает курицу вот до такого уровня.
Скажите, пожалуйста, а это про какую страну вы сейчас рассказываете?
Москва.
Средняя зарплата, в которой чуть выше.
Да, да.
Понятно. Значит, даже для того, чтобы обрезать курицу, нужно получать выше средней по городу. Платите мне, потому что я красивый, пишет Виталий. Просто так. Утверждение хорошее, но страта по жизни не очень работает. 122-й обращает внимание на другое. В Российской Федерации низкая производительность труда. Поэтому нормальным зарплатам, с его точки зрения, взяться просто неоткуда.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня известие со ссылкой на главу фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который недавно был у нас в эфире, как вы помните, говорит вот что. Надо отменить бронь по мобилизации для депутатов и сенаторов. Он говорит, подобный шаг, цитата, позволит удовлетворить запрос общества на справедливость. Сейчас по действующему закону право на отсрочку, включая парламентариев, есть вообще у 7 категорий граждан. Но теперь депутаты говорят, а давайте по-другому все устроим. Будет 16 категорий отсрочки, а депутатов там не будет. Они подготовили поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации России и предлагают снять броню частичной мобилизации с членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, а сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур хотят призывать в первую очередь. Эта инициатива звучала и от главы Чечни Рамзана Кадырова. Как пишут, законопроект планируют внести в Государственную Думу уже сегодня. Много комментариев на этот счет. Военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко к нам присоединяется. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу инициативы «Справедливой России» насчет депутатов? Начнем с этого.
Вы знаете, я думаю, что по большому счету это пиар-компания, не более того. Давайте посмотрим, кто хотел пойти воевать из депутатов, тот отправился на специальную военную операцию сам. И
Подождите, Алексей, да. Сергеевич, ведь рядовые граждане, вот в Москве сегодня частичную мобилизацию остановили, но ведь там не спрашивали, ты хочешь идти или не хочешь. Поэтому для депутатов должно быть так же. Никто хотел, а кому положено.
Да я согласен с вами, что закон должен работать одинаково для всех. Но просто в интересах самой операции, ну сколько там будет? Ну 40 человек, ну 50. С точки зрения полезности самой операции. Вот с этой точки зрения. Теперь второе. То, что вы говорите, кому приоритет при частичной мобилизации. Да, конечно, это сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и военных подразделений различных противопожарных служб, спасательных, а также уволенных с военной службы и зачисленных в запас вооруженных сил РФ. Собственно, этот приоритет, он и используется сегодня. Ведь берут тех, кто что-то понимает в военном деле, кто участвовал в каких-то конфликтах, военных, кто умеет обращаться с автоматом, для кого это все не в новинку. То есть этот принцип, по сути дела, и используется. Теперь кому предоставлять отсрочку от частичной мобилизации? Ну, понимаете, вот я единственное, что до сих пор как бы не представляю себе, да, предоставлять мужчинам, у которых на иждивении находится трое и более детей в возрасте до 16 лет. То есть получается такая хитрая вещь. Одни делают детей, а другие, не имея детей, идут воевать за этих чужих детей. Получается вот такая вещь.
Нет, ну, когда старый, детей много, может быть, это справедливо?
Может быть, но вспомните старый древний закон, который был на Руси. Когда если у тебя нет братьев, если у тебя нет детей, то тебя не берут в дружину князя, потому что твой род не должен пресечься. Понимаете, ведь такие вещи тоже были. Поэтому здесь это очень сложный вопрос. Я еще раз говорю, у одних куча детей, и они освобождены от мобилизации, а у других никого нет, другие остались одни, у них, может быть, еще там старички, вот, а они идут воевать. Но это сложно, это философский вопрос. Я думаю, мы с вами на него сейчас однозначно никак не ответим.
И все-таки
надо понимать еще одну важную вещь. Понимаете, мы говорим, ведь частичная мобилизация, она уже заканчивается. Остались считанные дни. 36 регионов уже набрали положенное количество призываемых, да? То есть 1 ноября начнется обычный призыв одногодок по распорядку, да, которые не попадут никаким концом, никак не попадут в зону боевых действий. Поэтому остались считанные дни. И мы о чем сейчас говорим? О возможности второй мобилизации частичной. Ну, так, скорее всего, ее не будет, потому что достаточно этой мобилизации, понимаете? И как здесь это все увязывать вот в таком контексте?
Ну, если говорить о том, что если вы видите какую-то ошибку, важно ее исправить сейчас, а не когда-нибудь, когда это может понадобиться.
Вы знаете, может так статься, что это и не понадобится. Понимаете, потому что мобилизация заканчивается, и надо ждать в ближайшие где-то 2-3 недели уже начала нашего наступления, потому что по законам, по любой логике, любому алгоритму боевых действий за вот таким, за такой паузой, которая сейчас, должно последовать наступление. Мы не знаем, где оно будет, мы не знаем, как оно будет, но вот, допустим, какие-то вещи можно предположить. Группировка 30 тысяч в Беларуси, из которых 21 тысяча это россияне. Ну, какое направление? Направление только на Киев, вы понимаете, да?
Значит, насколько я помню, Лукашенко это опровергал.
Ну, Лукашенко может опровергать что угодно, но просто это как бы некий такой запас, в случае необходимости он будет использован. Но реально, посмотрите, ВСУ рвутся на двух направлениях. Они рвутся на Херсон, сегодня опять довольно тяжелые бои там. Вы понимаете, мы как бы оторваны от какой-то прямой информации оттуда. С одной стороны, у нас брифинги Коношенкова генерала, ну, из которого мы видим, там, уничтожено столько-то, но они не дают эти брифинги картины.
Но мы помним, понимаете, также, чего требует Роскомнадзор. Мы должны опираться именно на эту информацию.
Я согласен с вами, но если вы вспомните, после начала операции, через полтора месяца, был первый брифинг, в котором давалась от Министерства обороны какая-то аналитика. Но это был первый и единственный брифинг, после которого ничего нет. И сложилась такая удивительная ситуация с информацией из зоны боевых действий. С одной стороны, мы видим в прямом эфире почти, да, кадры уничтожения украинской бронетехники с воздуха, да. С другой стороны, информацию, которую мы получаем от военных корреспондентов, от Жени Поддубного, от Саши Сладкова. Вот. А в то же время никакой аналитики о том, как развивается ситуация, мы не имеем. И мы начинаем составлять свое собственное видение из каких-то кусочков. И получается такая картина, что они рвутся на Херсон, пытаясь перерезать нашу линию обороны на две части, а протяженность 1100 километров, Это огромнейшая протяженность, понимаете?
И все-таки, Алексей Сергеевич, да. возвращаясь к началу да. нашего разговора, да. кто знает, может быть, если там будет больше депутатов, то будет и больше информации.
Ну, я так не думаю, потому что, ну, депутаты пошли туда по воле сердца. Вот, и если действительно их освободят от брони на будущее, я думаю, это положительный, в любом случае, это положительный фактор, который, ну, скажем так, укрепляет позиции нашей группировки на Украине.
Ну, тут еще один вопрос, смотрите, средний возраст депутатов Государственной Думы, в свое время Володин приводил эти подсчеты, так вот, средний возраст депутатов Государственной Думы 53 года. Высока ли вероятность?
Конечно, это значительная, это значительная цифра возраст, возрастная. Потому что реально, реально, да, скажем, ну, по своим друзьям, которые пошли воевать, вот я определяю, ну, где-то реально 40-45 лет это максимально.
Так что даже и 40, может, не наберется. Спасибо. Алексей Борзенко, военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», был с нами на прямой связи. Я просто напомню, что эти средние 53 года Володин говорил в 21-м году, когда депутаты только начинали работать. Соответственно, сейчас, по идее, средний возраст депутатов должен быть еще выше. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Виталий из Филей пишет. Давайте по фактуре. Допустим, депутата призвали. Он уехал. Кто будет представлять его избирателей, его округа в всероссийском парламенте? Тогда нужно организовывать какие-то довыборы. Но смысл, если и организовывать какие-то довыборы, значит, если избранный депутат уезжает на фронт. В общем, тогда придется останавливать работу Думы. Логика такая. 7373948. Телефон прямого эфира. Роман Иванович, надо обязательно рассказать, сколько детей и внуков членов Совета Безопасности попали под мобилизацию. А у вас сколько детей и внуков, Роман Иванович? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Юрий, самый серьезный системный вопрос, это то, что, так сказать, нужно сотрудников ведомств, которые носят погоны, нужно, так сказать, каким-то образом не грести, как говорится, так сказать, вот в расчет не брать, так сказать, как единый какой-то организм с точки зрения военной пригодности, а все-таки подумать. Ну, например, работал человек в полиции, на пенсию ушел, да, но он начинал работать в советском АВИРе, потом работал в ФМС, он никогда никаких военных, так сказать, действиях не мог не принимать участие. Как можно его ставить на одну, так сказать, как бы звено, например, специалистом того же самого спецназа или СОБРа или ОМОНа. То есть здесь нужно, так сказать, сегодня вводить какие-то военно-учетные специальности, которые трансформируются из гражданских учетных специальностей.
Я понял. Спасибо. 7373948. Следующий звонок. Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Юрий. Вот возражите вы вот, относительно вашего вопроса. А вот смотрите, если депутат, допустим, пошел на фронт, а вот сейчас вот, ну, попадает, бывают такие случаи, около 800 человек попало в российских военнослужащих в плен, а вот смог бы он по скайпу из плена принимать своих жителей своего района, вот да. как бы в украинском плену находясь? Это нормальное было бы решение?
То есть мы бы выделяли... Это вы сейчас шутите, да? Я понимаю. Мы про другое говорим. Это интересная история гипотетическая. К тому времени, будет ли он депутатом Государственной Думы, об этом мы чуть выше говорили. Это снимает ваше возражение. 7373948. Но совсем коротко, да, прошу.
День добрый. Вот всем звонившим. Вспомните, как во времена СССР чистых депутатов не было. Они занимали какие-то определенные должности, собрались на созыв, решили свои вопросы и потом разбежались выполнять обыкновенную работу. То же самое надо и сейчас делать.
То есть политика это не наша?
Нет, это наша, но...
Ну а как? Тогда же голосовали 99 за.
Зачем заседать, грубо говоря, целый месяц, когда можно, грубо говоря, острые вопросы решил там за месяц?
Можно не заседать. Действительно, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Вы слушаете и смотрите нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Начинаем эту получасовку, как обычно, с пробок.
В движении.
Москва едет на 3 балла. ЦОДД по-прежнему, это Яндекс так оценивает ситуацию. ЦОДД по-прежнему полагает, что в городе уже 4-бальные пробки. Дальше перспективы выглядят следующим образом. 4 балла в 5 вечера по Яндексу, у которого 3 сейчас. 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 19 часов. Это максимальная позиция на сегодня. Самая заметная пробка, которая сейчас бросается в глаза, это стандартная пробка на внутреннем третьем кольце, которая начинается где-то в районе Беговой и заканчивается в районе Рижского вокзала. Кроме того, достаточно трудно ехать сейчас по внутреннему МКАДу. Начинается это даже до пересечения с Северо-Восточной Хордой и продолжается где-то примерно до Белой дачи.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минпросвещение подтверждает рекомендации отказаться от иностранных мессенджеров. Но это все-таки не обязательство, а именно рекомендация ограничить применение зарубежных мессенджеров в рамках образовательного процесса и обеспечить, цитата, апробацию образовательной платформы Sferum. Первая тема. Вторая тема. Российский книжный союз просит депутатов Думы, прежде чем принимать новый закон, проверить книги, уже имеющиеся на пропаганду ЛГБТ, с точки зрения этого нового, пока еще не принятого закона. С точки зрения книгоиздателей, среди произведений, которые могут подпасть под закон об отрицании семейных ценностей, могут оказаться «Илиада», «Тихий Дон» или, к примеру, «Дядя Федор», «Пес и кот». Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, делегация ДНР в ходе визита обсуждает с руководством Сирии перспективы сотрудничества Донецка и Дамаска в промышленности и торговле, делает заявление МИД этой республики. В данном случае речь идет о ДНР. Еще 6 человек пострадали в ДТП с автобусом под Тамбовом. Речь идет о ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и грузовика. 6 пассажиров автобуса пострадали. Несовершеннолетние пассажиры в ДТП не пострадали. Речь идет о столкновении грузовика МАН с полуприцепом и автомобиля Исузу, а также у уже упомянутого пассажирского автобуса.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня появились сообщения, что Минпросвещение рекомендует отказаться от иностранных мессенджеров. Прежде всего, речь шла о том, что школам советуют использовать российские аналоги популярных приложений. Министерство рекомендовало ограничить применение зарубежных мессенджеров. WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive. В общем, Коммерсант написал, что все это запрещено в школах. Позднее министерство чуть смягчило свою позицию, ну или они опровергли, можно так говорить. Они говорят, что мы только рекомендуем ограничить применение зарубежных мессенджеров, а главное обеспечить апробацию образовательной программы Sferum, то есть отечественной, очевидно, образовательной программы с использованием российского VK-мессенджера, ну, мессенджера из контакта. Некоторые учреждения уже убеждают переносить оттуда и родительские чаты. Минпросвещение говорит о том, что надо все-таки делать это рекомендация, не более того. Учитель русского языка и литературы, учитель года в Москве в 2005 году Юлия Марчук с нами на связи. Юлия Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько сейчас вообще активно пользуются мессенджерами?
Я бы, знаете, вот этот вопрос про мессенджеры, я бы его все-таки разделила на две части. Первое, это тот, который вы мне сейчас задали. А второе, стоит ли переходить на какие-то другие мессенджеры, чем люди привыкли. Вот по поводу первого, ответ мой такой, что с момента, когда была объявлена пандемия, этот инструмент вошел в нашу жизнь, и я так полагаю, что его удобство и его, ну, такая важность, она уже теперь однозначно поддерживается всеми. Потому что мессенджеры позволили, по крайней мере, я так думаю, что это большинство учителя, нам в активе держать учебу. А мне, как классному руководителю, мне ВКонтакте пришлось заводить такую группу. Я как раз первый раз тогда зарегистрировалась в социальной сети. А мне пришлось заводить группу, через которую еще и вели некую классную жизнь. Потому что, как выяснилось, детям это необходимо. Нужно было по-всякому их поддерживать и ободрять, и наоборот подстегивать. И в этом смысле эта платформа оказалась очень-очень удачной. Ну и, конечно же, это место оперативной связи. Теперь с любым коллективом, который ты заводишь в качестве своей группы. А вот второй вопрос, стоит ли переходить на мессенджеры других производителей, да, тут дело такое, дело удобства. Если люди привыкли, то, конечно, эта привычка – великая сила. С другой стороны, например, если мы берем контакт, то минус этих мессенджеров в том, что это не только они, это еще и социальная сеть. Плюс отсюда WhatsApp и всего остального – это, в принципе, только место обмена репликами, не более того. Поэтому жизнь покажет, но нам все равно идти рука об руку с этим инструментом дальше.
А ведь в министерстве говорят не столько о переходе с мессенджера на мессенджер, сколько бы о некой апробации какой-то информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» или государственной системы «Моя школа». А там это все нельзя будет организовать?
Ну, если технически это будет возможно, если технически, потому что много сейчас падает на вот эти вот задачи, которые начинают мешать друг другу. И, честно говоря, все зависит от цели, которые ставят. Нам нужна в мессенджерах только оперативная связь. Такого как бы и учебного характера, и характера, связанного с общением, и такой как бы жизнеактивный с точки зрения там информации, передачи и так далее. Каких-то образовательных услуг надо, чтобы эта платформа не оказывала. Иначе просто смешаются кони люди, и мы опять застрянем в том, что нам будет не хватать оперативности.
Когда говорят о том, что те же самые рекомендации звучат и в сторону родительских чатов, с вашей точки зрения, а там это еще сложнее?
Ну, на родительские чаты нам сложно влиять. Мы можем действительно им что-то рекомендовать, но не более того. И как людям удобно, так они и будут делать. А другое дело, что, например, я с родителями чаты не завожу, потому что это дело такое очень хлопотное, трудоемкое, и отвечать на их реплики, которые поступают в режиме такого, знаете, неофициального разговора, это значит, что потратить просто немыслимое количество времени. Поэтому это их внутреннее дело. Я связываюсь с представителем родительского комитета, а уж дальше вся информация в качестве объявления доходит до родителей. Ну, а личные отношения, это уже вне этих мессенджеров. Это можно сделать непосредственно, позвонив или придя в школу.
Вот как раз.
Поэтому на родителей, мне кажется, сложно будет повлиять.
Вы сказали, я связываюсь с кем-то. А как связываетесь?
По-разному. Могу действительно через WhatsApp. Мне удобно WhatsApp, потому что ВКонтакте есть один минус. Помимо того, что я сказала, очень тяжело передается оттуда информация в другие мессенджеры. То есть там какой-то документ, например, переслать из ВКонтакта во что-то иное очень сложно. Ну, может быть, я такая технически безграмотная, но, в принципе, у меня не получается. В обратную сторону получается.
Понятно, спасибо. С нами была на связи Юлия Марчук, учитель русского языка и литературы, учитель года Москвы 2005. Роскомнадзор напоминает, что сайт WhatsApp может нарушать законы Российской Федерации. Об этом тоже мы должны упоминать. Но все-таки Минпросвещение подтверждает рекомендацию отказаться от иностранных мессенджеров. Но это лишь рекомендация. Это не попытка их запретить. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил пишет, в рабочих мессенджерах слишком много сообщений, не по теме, это снижает эффективность работы. За потоком бесполезного трепа можно упустить важную информацию. Но вы же всегда можете устроить сразу несколько чатов. А Виктор говорит, что он уже устал кричать нам в эфир. Ведь есть уже давно Яндекс.Мессенджер, и где наше Минобразование? Оно, мол, должно увидеть, видимо, этот мессенджер, и тогда его продвигать. Привлекательность, пишет Панк 13, мессенджера зависит от того, два или три клика ты делаешь. У нас опять рекомендации. Боритесь, сделайте эти мессенджеры удобнее и интереснее, и люди сами потянутся в этом направлении. Вот у вас есть такие родительские чаты? Вот это же интересно было бы узнать дальше. Всем удобнее было бы а общаться только в одном чате, а не на десятке платформ непонятной готовности, пишет 630-й. Это вы, видимо, не пробовали никогда организовать какой-нибудь чат. Родительский ли, допустим, домовой ли, деревенский ли, дачный ли. Попробуйте, и тогда все вам скажут, что у каждого из них есть только один вариант мессенджера, который он выбирает. И попробуйте договориться с людьми о том, чтобы им было удобнее общаться только в одном чате, а не на десятке платформ. Вы знаете, куда вас отправят? Ну, такое пешее путешествие бывает. Наши военнослужащие тоже от разных мессенджеров не могут отказаться, а потом, потом получают, утверждает 302-й. Жизнь показала, что технические мозги у нас настроены в никуда. Точнее, в некуда. Пишет 144-й, я не понимаю. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, для школы должен быть сложный мессенджер, чтобы кукуха варила, а не размягчалась. Но это Григорий у нас любит шутить по этому поводу. Тут же важно другое. Это должен быть распространенный мессенджер, чтобы людям не пришлось устанавливать мессенджер, социальную сеть там и так далее, и так далее, и так далее. И, потому что если действительно ни у кого его нет, то никто и не захочет устанавливать. Речь ведь идет только о рекомендациях. Виталий не понимает, а в чем опасность, что учителя, к примеру, переписываются в иностранных мессенджерах, что мировая закулиса считает оценки и классную жизнь 5 Б какой-нибудь московской школы, а мистер Пи говорит, а почему бы не вернуть старые добрые форумы? Легко удаляется лишнее, легко находится нужное. Мистер Пи, мне кажется, надо, уж если возвращаться, то к, ему, к чему-то еще более старому и доброму. Учитель может все это написать в дневнике, бумажном дневнике.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российский книжный союз просит Думу проверить книги на пропаганду ЛГБТ, прежде чем принимать новый закон об отрицании семейных ценностей. Как предполагают книгоиздатели, под новый закон могут подпасть и «Илиада», и «Тихий Дон», и даже «Дядя Федор, пес и кот». Есть уже реакция депутатов. Они в основном-то книгоиздатели к Хинштейну обращаются, и Хинштейн сказал, ну классика-то точно не попадет. Но, с другой стороны, если мы говорим об отрицании семейных ценностей, то очень многие вещи, которые так или иначе описаны в литературе, они могут отрицать семейные ценности. Ведь во многих книгах пишут об изменах, в некоторых упоминают, страшно представить себе, разводы. А это в некотором смысле к семейным ценностям тоже не очень хорошо подходит. Сегодня уже говорили по этому поводу и много говорили. Ведомости опубликовали письмо книгоиздателей. Подлинность документа подтвердила исполнительный директор Книжного союза. А теперь председатель комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка к нам присоединяется Елена Бейлина. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы
здравствуйте.
Уже слышали, наверное, как реагируют на это письмо депутаты. Тот же Хинштейн сказал, классика никак не пострадает от нового закона.
Ну, да, я присутствовала сегодня на заседании, было отрадно слышать заявление господина Хинштейна. Но, к огромному сожалению, наш опыт взаимодействия с коллегами и законодателями строится несколько иначе, потому что заявление господина Хинштейна – это важный, важный момент, но очень бы хотелось, чтобы это заявление было совершенно четко подтверждено непосредственно в законе. Было бы хорошо понять, что подразумевается под классикой, что не подразумевается под классикой, как быть зарубежной классикой. Ну, в общем-то, вопросов трактовки и терминологии достаточно много остается, и, конечно, это вызывает очень серьезные опасения и у издателей, и у книгораспространителей. У онлайн-площадок, я подчеркиваю, легальных онлайн-площадок, потому что все, что мы сегодня обсуждали и обсуждается, конечно, перечеркивается буквально там одним кликом, когда мы переходим на пиратский ресурс.
И все-таки, возвращаясь к этой истории, вот вы сегодня, вам показалось, депутаты понимают проблему?
Депутаты прекрасно понимают проблему, это такое очень сегодня важное решение, да, ну, я подчеркну, что эта проблема возникла достаточно давно, и как раз именно книжный рынок, да, книгоиздатели очень давно говорили о вопросах предмодерации, о вопросах антипиратских инициатив, потому что до сих пор, подчеркну, книги не попали в антипиратский меморандум, и все, что мы сейчас запрещаем, это касается исключительно легальных источников, исключительно издателей, да, все, что мы говорим, не касается онлайн-ресурсов, которые находятся не подотчетно российской юрисдикции, естественно, пиратских ресурсов, поэтому здесь нужно подходить очень системно. А издатели наши, российские издатели, издатели, которые находятся в правовом поле, как я уже подчеркнула, очень нуждаются в совершенно четких, грамотных формулировках, потому что, ну, в данном случае мнение господина Хинштейна очень важно, но на местах во время проверок скажем так, этого будет недостаточно.
Ведь речь идет о том, что уже подобный закон есть, но для детей, а теперь это собираются распространить на все в принципе, на всю литературу. Я хотел спросить, а вот, к примеру, с вашей точки зрения просто, измена, разводы, это ведь тоже отрицание традиционных семейных ценностей?
Ну, вы знаете, да, действительно, вы правильно упомянули 436 ФЗ, 12 лет мы работаем с ним и до сих пор не можем найти консенсус с законодателями. Причем мы много работали с Комитетом по культуре, и у нас достаточно много совместных решений с Российской библиотечной ассоциацией, потому что действительно очень забавные, курьезные случаи были в момент принятия, да, и действия этого закона. Например, там, ну, грубо говоря, там Гекельберри Финн у нас пропагандировал бродяжничество, Том Сойер курил, Волк из «Ну, погоди» курил, да,
ну, ведь, и на да, первом, это так и есть.
Да, и на первом этапе, на самом деле, это было запрещено, и в магазинах изымали, или мы маркировали книги, условно говоря, 16+, 18+. То же самое касалось школьной литературы, книг из списка школьных произведений. И до сих пор мы не договорились. Вот поэтому, когда я говорю о внятных, четких параметрах, критериях и терминологии, я говорю именно об этом, потому что мы исходим из реальной действительности, но когда мы имеем прокурорские проверки в библиотеках, это трактуется немножко иначе. Поэтому вот этот момент очень бы хотелось сейчас учесть и в рабочих группах, возможно, привлечь специалистов-лингвистов или совершенно четко, внятно пояснить, что относится к какой категории и на каком этапе. Потому что мы можем уйти в «Ромео и Джульетта», мы можем уйти в совершеннейшую классику там Островского, Бунина, Пушкина и так далее. Таких примеров огромное количество.
Тут еще хотелось бы, знаете, что уточнить. Вот как вы понимаете, во всяком случае, после общения с депутатами, если мы говорим о том, что классики это не коснется, то есть вот про Анну Каренину можно будет издавать, а новую с той же фактурой написать будет и издать нельзя?
Ну, вы знаете, мы с этим вопросом тоже обратились, надеемся получить внятные комментарии, а еще лучше войти в рабочую группу, потому что, насколько я поняла сегодня коллег, закон будет приниматься в очень ускоренном режиме, и его планируют к подписанию уже в ноябре. Вот за вот этой горячностью и скоростью не хотелось бы допустить ошибок, которые потом мы будем расхлебывать, учитывая сегодняшнее состояние книжного рынка. И самое главное, понимаете, одними вот такими запретительными мерами ситуацию не решить. Мы должны поддерживать позитивный контент, мы должны поддерживать классные, замечательные книги российских авторов и писателей, которых на сегодняшний день очень много, но почему-то вот этого хайпа, как вокруг вышеупомянутых сегодня книг, неоднократно повторяющихся, не было, и чтобы попасть какую-то программу, да, чтобы отрекламировать совершенно чудесные детские книги, у нас нет такой возможности, мы это сделать не можем, потому что подпадаем под тот же закон о рекламе, где книга приравнивается к совершенно иным, более, скажем так, таким сложным продуктом, и, к огромному сожалению, вот это вот все стоит на месте. То же самое, как антипиратская деятельность. Мы остро нуждаемся в хорошем контенте, готовы его предоставлять и понимаем, что наравне вот с принятием подобного закона, как мы сегодня обсуждаем, должна приниматься и национальная программа поддержки детского чтения отдельно, просто исключительно запретительными мерами мы этот вопрос не решим. И еще раз подчеркну, учитывая сегодняшние уход в онлайн, уход в пиратские ресурсы. И здесь книжная отрасль тоже выступала достаточно активно, но вот, к сожалению, обратной связи пока тоже мы не имеем. Книги не находятся в антипиратской.
Мы много говорили с вами о первой, о второй, точнее, части отрицания семейных ценностей. А первая часть там ведь про пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Насколько понятно, что такое пропаганда? Допустим, может быть положительный герой, который так или иначе может быть отнесен к нетрадиционным сексуальным отношениям?
Ну, вы знаете, вот вы сами сейчас привели очень хороший кейс. Я подчеркну, что у нас ежегодно выходит 120 тысяч наименований книг, и вот организовать контроль, экспертный совет для того, чтобы оценить вот эти книги, практически невозможно. И степень и глубина понимания, что для каждого является вот эта вот нетрадиционная ценность, да, потому что сегодня уже поднимали вопрос и child-free, и много чего другого, да, и более того, коллеги предлагали вести уголовную ответственность. Понимаете, это вызывает очень серьезные опасения.
Ну, то есть в книге только правильная семья с большим количеством детей, они не пьют, не курят, ну и так далее.
Ну вот, судя по всему, мы живем в идеальном обществе.
Спасибо. Елена Бейлина, председатель комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка. Российский книжный союз попросил Думу проверить книги на пропаганду ЛГБТ и отрицание семейных ценностей. Ну, прежде чем принимать закон, который, как только что сказала Елена Бейлина, собираются депутаты принять в достаточно ускоренном режиме. Появятся притоны, где будут слушать на пластинке сказку про голубого щенка, продолжает шутить Григорий из Санкт-Петербурга. Виталий говорит, ну это же странный подход. Закон должен быть четкий, ясный, однозначный, применимый ко всем категориям книгам, а не с двойным дном. Если мы за скрепы, за семейные ценности, надо запрещать все. Если надо, то и надо дядю Федора запретить, и Тихий Дон надо запретить. Но на самом деле, вот еще раз, если мы говорим о том, что нужно изъять упоминание, которое может быть истолковано как отрицание семейных ценностей, значит, там не может быть измен и разводов. Это большая, достаточно серьезная часть литературы. Если мы говорим о том, что там не может быть пропаганды чего-то плохого, то, соответственно, все, что этого касается, должно быть показано исключительно в отрицательном ключе. Опять большая часть удаляется. Нам говорят, назад к самиздату 639-й, только теперь пиратить просто будем. И это, кстати, обратите внимание, у книгоиздателей довольно ярко звучит. Они говорят, подождите, но все равно же читать это будут, мы просто издавать не сможем. Сергей пишет, ценности закладываются в семье, книги в этом не столь большую роль играют. Это вам так кажется, а есть люди, которые говорят, что не было бы книг, я бы, может быть, многие вещи не сделал. Григорий из Санкт-Петербурга нашел, что... А не написал, что нашел. Почему? А почему нельзя Катерину лучом света в темном царстве-то? А, ну да, это к вопросу о том, что ее клеймить надо тогда. Но она же недостаточно хороша. Возвращаемся в славное советское прошлое, пишет 189-й. Но, как кажется, это будет еще круче, чем славное советское общество. А что такого натворил дядя Федор, пишет Андрей. Подождите, дядя Федор убежал от родителей. А родители его, в общем, там не очень понятно, чтобы в первые же часы искали. И вот разве такое можно цитировать? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва. Вообще, безусловно, книги надо проверять, цензурировать, потому что туда можно вложить все, что угодно, и родители даже не всегда об этом могут узнать, потому что не часто листают там детские книжки, допустим.
Так, может быть, родителям надо листать детские книжки, прежде чем давать ребенку?
Не-не-не, вот недавно тоже забрали у знакомой учебники по английскому языку, значит, ну, безусловно, я их не стал бы листать, смотреть, жена случайно полистала, и там вот это все сквозит, вот эти вот... как бы толерантностью, педофилии, гомосятины и прочее.
Прям педофилия в учебнике английского?
Да, 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 я могу даже для интереса, если очень интересно, скинуть вам как-нибудь чатик.
Вот. Не, и подождите, поэтому... не чатик, а мы про учебник, а не про чатик говорим. 7373948. Там же уже все вложено, речь прокладывает. Я вот как раз вам и говорю, получается, что мы точно понимаем, что вот Анну Каренину можно почитать, а новую, вот это, как бы с теми же поворотами, книжку написать уже будет нельзя. Помните Марка Твена? Там всех темнокожих вырезали. Это я перевожу, мистер Пи не так написал. Что Каренину? Что Каренину? Я не понимаю, что Каренину. Что с Карениной? Новую Каренину написать почему нельзя? Панк 13 говорит, а я уже испорчен, я все читал. Ну вот поэтому вас читать теперь будет нельзя. Убежал от родителей, живет с говорящей собакой и котом за городом. Приходит какой-то странный пожилой мужчина в странном плаще, почтальон Печкин. Все это, в общем, не скрепно. Виталий из Филей объясняет тем, кто не понимает, что не так в произведении дяди Федор «Пес и кот». Прямо сейчас новости, в следующем часе будем говорить в рамках программы «Своя правда».